Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. К тому же гостей из Самары, к тому же гостей, которые не в первый раз на Радио «Вера». И для нас хорошая традиция уже встречаться с нашими братьями из Самары. Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И Елена Стажук, руководитель онлайн-школы иконописи «Русская иконописная школа», член Союза художников России. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот Радио «Вера» в Самаре вещает. И там есть фонд «Вера», связанный тоже с радиостанцией. Это большие наши друзья, постоянные коллеги, постоянные собеседники. И в отец Максим не в первый раз у нас в программе. И про проекты Самарской епархии рассказывали, про ваш проект, про ваш путь к священству рассказывали. Мы вас спрашивали, было дело. А вот сегодня, поскольку мы в такой компании, у нас тема прекрасная, потому что про иконопись поговорить всегда радостно. Знаете, как есть такая шутка, что существует два подхода к изучению русской культуры. Первый – обычный, это медведи, снег и водка. А второй – продвинутый, это иконы, Достоевский, медведи, снег и водка. Вот мы сегодня будем про продвинутый подход к изучению русской культуры говорить, в том числе потому, что вот Елену мы представляем как руководителя вообще-то необычного такого предприятия, скажем так, онлайн-школа иконописи, русская иконописная школа. Давайте с места в карьер расскажем, что это такое.
С удовольствием. Русская иконописная школа – это не случайное название. Это огромное такое, сейчас уже, спустя 3 года работы, ежедневно тяжелое такое событие информационное, поскольку онлайн иконописи раньше не учили, и казалось, что это невозможно.
До сих пор кажется, я думаю, кому-то.
Мне-то уже не кажется, у меня тоже путь такой большой пройден, и учеников у наших. Изначально я просто иконописец вообще по жизни, и родители мои художники палекские. И в Самару я приехала как уже иконописец с обучением, с образованием, с художественным. И мне казалось, что невозможно научить... Мне очень хотелось как можно большему количеству людей рассказать о красоте иконы, о том, что это наши истоки, культура наша. Это то, что должен каждый школьник знать по-хорошему, что такое в России икона, какое значение она историческое имеет. И с этого началась... Вот если по-серьезному, да, вот это русская иконописная школа. И не было в Самаре иконописной школы. И я попала в такое поле, где художников-иконописцев очень немного. По пальцам там одной руки можно пересчитать серьезно действующих иконописцев. И учить никто не учит иконописи. И хотят учиться взрослые люди. То есть не школьники хотят учиться, а осознанные люди, которым 35 плюс, 45 и так дальше, там, до глубокого пенсионного возраста. Люди, которые с детства мечтали писать иконы, у них не было возможности. Кто-то экономистом, бухгалтером, там, неважно, кем они стали, а в душе у них была такая потребность, которую они себе не разрешали никогда. И вот когда со мной начали знакомиться разные люди, в Союз художников я уже вступила, начали меня просить научить писать иконы. Я молодая такая девчонка тогда, мне очень было трепетно. Я думала, как же, как я посмею вообще кого-то учить? Тем более обращались в возрасте в основном люди, старше меня. Я смущалась долго, но потом поняла, что все равно это придется мне сделать. Потому что есть такой запрос, а если я сама это умею делать, мне надо поделиться. Потому что Господь сказал, как приумножайте талант. Вот как можете, так приумножайте. Постепенно набиралась первая группа, вторая группа. Они приходили ко мне в мастерскую. Мастерская при храме в честь трех святителей. Это наш прекрасный храм, батюшка, отец Алексий Гладун, настоятель, духовник. Вот. И... А потом случилась пандемия. Ну, как все перешли в онлайн. Так же и мы. И вот эти люди, которые пришли учиться, во-первых, желающих уже было больше, чем в мастерскую вмещалось. И те, кто ушли на карантин дома сидеть, в глубоком унынии люди пребывали. Они меня попросили: Елена Александровна, запишите нам уроки. Мы будем сидеть, писать дома, выходить нельзя. Но вот мы будем утешаться таким образом. И записала я. Сначала 1, 2, 3, 10 уроков. И как-то оно так пошло, что я не заметила, как эта пандемия прошла. За это время приросло уже из России, уже из-за рубежа люди пришли. Те, которые хотят учиться, но никогда у них не было такой возможности. И образовалась вот таким образом иконописная школа онлайн. И потом те, кто у меня офлайн учился, Они прекрасно перетекли все на эти онлайн-уроки, потому что это очень удобно.
То есть сейчас школа только онлайн?
А сейчас есть возможность у тех, кто рядом, приехать на консультацию. Конечно, они приходят, если им надо, но настолько все подробно и настолько дотошно, каждая мелочь, там все разобрано в онлайне.
Но это же тяжело, вот я себе представляю, я никогда живописи не учился, но как-то интуитивно понимаю, что вот сидит человек перед мольбертом, ну или перед доской, на которой дерзает писать икону, и вот должен подойти учитель и вот взять кисточку, так как в кино, так вот один штрих так добавить, вот так вот, и все, и оно заиграло новыми красками, все. Ученик такой, открыв рот, вот это мастер, да, вот это рука мастера. Как этого в онлайне добиться?
Знаете, это даже еще проще, чем когда дождешься, к тебе этот мастер там из 30 человек в группе подойдет один раз за полгода, тебе это вот сделает. Там куратор ведет человека, каждый день проверяет уроки, и рукой мастера рисует прям поверх работы этого человека, распечатывает там на компьютере.
Это, а потом там сканирует, фотографирует и отправляет обратно, да?
Сначала все. Так, а потом даже мы вообще просто взяли скрин экрана и на нем мышкой рисовали. И все. И это казалось, можно увеличить, показать до, прям до пикселей, вот, умилить, показать вот здесь, вот добавь точечку. Вот так вот. То есть рисует куратор поверх работы. И так, ну, например, написать одну икону, например, 48, там, от 50 до 100 уроков, чтобы написать одну икону. И вот каждый урок проверяет куратор и каждый раз поправляет работу на каждом этапе. Вот настолько дотошно, скрупулезно и очень ответственно.
Тес, Максим, а вот для вас, как для пастыря, такой интерес, ну, что называется, простых людей к тому, чтобы заниматься иконописью, о чем говорит?
Ну, меня радует. Вот вообще, когда я с этим проектом познакомился, у меня вот было, Константин, ну, точно такое же ощущение сначала, как вот вы выразили, что мне и до сих пор это кажется невозможным. Мне тоже сначала показалось, ну, как минимум, странным. Потом я стал знакомиться ближе, мы с Еленой Александровной подружились, и возник такой общий интерес, потому что, ну, понятно, что Елена Александровна большой специалист, и сама, так сказать, такой потомственный художник, и палешанин, так сказать, да, из Палиха. И тут вообще вне всякого сомнения, да, компетенция, что касается, собственно, иконописи, но там стали возникать у людей запросы как бы по теории. Вот, и не только по теории церковного искусства, не только по теории иконописи, но и по каким-то даже богословским вопросам. И вот с этим Елена Сан, собственно, ко мне, как к ректору семинария, пришла, потому что, ну, вот эти вещи, да, с точки зрения истории церковного искусства, так, догматики, даже литургики, потому что как икона, скажем так, живет в храмовом пространстве, да, и как она, и зачем она, а тут подключились уже как бы мы. То есть теперь это такой проект, в котором семинария наш тоже с радостью участвует. То есть для меня это было радостно, что у людей такой запрос. Я действительно удивился, увидев, сколько людей хотят это слышать. И им, в общем-то, это, наверное, не менее интересно, чем, собственно, вот поставить руку там, да, или, собственно, узнать что-то о, там, о темпере, там, о левкасе и так далее. У людей возник интерес и, собственно, к, вот, ну, к церковному учению в том числе. И мы постепенно начали записывать тоже. Во-первых, пандемия научила всех. Да, нас же всех в марте 2020 года учебный комитет на дистант перевел, да, и мы долго достаточно на нем были. То есть нам технологии были понятны. Мы стали записывать вот по ряду тех дисциплин, которые были востребованы в русской иконописной школе, стали записывать лекции. Я, собственно, отвечаю за литургическую часть. Я лет 20 литургику преподаю, преподавал, сейчас меньше. Но для русской иконописной школы записываю лекции регулярно, до сих пор продолжаю писать этот цикл. У нас есть прекрасные специалисты, вот, теоретики по церковному искусству, Елена Владимировна, да, Дея у нас, как бы закрывает собой эту, ну и, соответственно, по ряду других дисциплин, то есть, и от этого, я думаю, взаимное обогащение получили все, то есть ученики русской иконописной школы, кроме практики и вот погружения, собственно, в мир иконы, они получили еще и очень много знаний, то есть это такой, для меня это один из возможных, но очень действенный вариант катехизации. То есть люди, придя, я думаю, что Елена Александровна согласится со мной, да, придя, да. Вот у них порыв, вот они хотят, еще действительно зачастую многие из них, ну, не настолько воцерковленные люди, да, они только начинают свой путь. И они вот через это, они, собственно говоря, и, ну, скажем так, втягиваются, углубляются, да, потому что катехизация, она успешнее идет тогда, когда есть некая практика, то есть вот через иконопись, или есть катехизация, да, через такое практическое, знаете, там, церковным пением, например, да, то есть у нас вот один из выпускников учеников писал как раз, писала работу о том, как можно при помощи создания на приходе кружка пения, когда люди потихонечку начинают там петь, да, не все профессиональный хор поет, а люди начинают петь, и как бы сами самоорганизовались, это практическая история у нас была такая в Самаре, и как-то вот через разучивание тех же песнопений, через прикосновение, то есть это тоже другой вид церковного искусства, пение, да, иконопись, это разные, но очень такие важные оба, поэтому вот этот вариант, в том числе и вариант катехизации. То есть люди получают информацию действительно, ну, может быть, не в масштабах прям семинарского курса, более сжатую, конечно, потому что им в масштабах полного семинарского курса, наверное, не надо, вот, а перегружать тоже. А, ну, вот для меня это очень такое вдохновляющая была история, что столько людей, еще и там мы можем, наши преподаватели могут и там тоже потрудиться и послужить этому делу воцерковления многих, поскольку там же охват очень большой, сейчас Инна-Сан скажет, количество учеников, да, география интересно. Учеников, то есть это люди, которые вот идут путем такого постепенного воцерковления далеко не только в Самаре, да?
Да, и курс обучения построен таким образом, что теория-практика идет по очереди. То есть человек не может перепрыгнуть через теоретические знания, получить практические. Урок по теории, урок по практике. И так все время обучение. И человек, который хочет писать иконы, как бы он там ни был настроен изначально, во время прохождения теоретических и практических одновременно, то есть он пишет икону, и в это время он слушает лекцию. Вот так у него устроено все обучение. И он хочет или не хочет он того, но 99,9% наших учеников очень благодарны за теоретические знания. И они, когда заходят на обучение, они спрашивают, а как мы узнаем, как правильно писать икону, кроме того, что мы технологию изучим и технику? А вот так у нас батюшки преподают, они вам расскажут, да, что надо делать, как поститься, как молиться. Вообще о практике поста и молитвы вы узнали вот здесь, как ни странно, да, а потом уже пришли. Может быть, некоторые воцерковлялись очень долго и мучительно в своей жизни, а когда пришла в их жизнь иконопись, процесс этот пошел для них намного легче, приятней, ну, по-человечески так просто, что нету сопротивления какого-то вот, войти в храм уже, да, на исповедь, на причастие. Человек понимает, что вот он садится сейчас икону писать, ему надо пойти споведаться, причаститься. Должен прямо это так? Сделать. Вот так вот.
То да. есть это Потеряковая история о том, что иконописец перед тем, как писать икону, 40 дней постился, они в таком облегченном виде присутствуют у вас в школе.
Оно не так, оно там...
Ну, там никто не заставляет, ну, просто объясняют конечно. Вообще важность в принципе, что человек должен жить христианской жизнью для того,
что чтобы... Что такое христианская жизнь
да,
на самом деле?
Не то, что он перед каждой иконой должен 40 дней поститься, да, там, то есть тут...
Так жизни не хватит.
Конечно. Человек узнает, как правильно. Как на самом деле христианство, оно, что такое настоящее, доброе, вот то христианство, когда Господь любит, а не наказывает.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, и Елена Стажук, руководитель онлайн-школы иконописи «Русская иконописная школа», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот любопытный момент, ведь может показаться, я думаю, что такие тоже наверняка представления людей встречаются, что человек приходит просто изучать ремесло, потому что какая разница, пишет ты картину, икону, не знаю, что-то еще, просто есть технология, есть техника, есть... Закону, как это делается, вот изучу новый жанр. А вы ему говорите, нет, тут надо еще духовной жизнью немножко пожить. А как это объяснить? Вот как связано, если угодно, качество написанной иконы с тем, там, молился ли человек или не молился, причащался или не причащался, что по-другому как-то краски ложатся?
Давайте, я на этот вопрос очень часто отвечаю.
Прекрасно, вот, значит насущный вопрос.
Насущный вопрос. Люди, которые вообще... Когда мы рекламу начали давать, начали там появляться такие надписи, да как же так, без благословения писать икону нельзя? Я думаю, да слава тебе, Господи, люди про благословение вспомнили вообще, хоть сейчас они об этом вспомнили. Я очень порадовалась. Вот. Человек, никого случайного нет. То есть я могу сказать, что у нас вот 2500 учеников на сегодняшний день по всему миру. Ни одного случайного человека, который бы ну, просто так зашел, лишь бы чему-нибудь поучиться, вот ни одного такого нет. У каждого свой какой-то духовный путь обязательно был. Даже если он об этом и не говорит в открытую, потом оно выясняется в ходе обучения. Там же происходит общение, там происходят вопросы священнику, ответы от священника
происходит. Да, у школы есть же духовник.
Да. Вот отец замечательный, Сергий Кледич, да. просто гений, могу сказать, на всю страну. Отец Сергий, вы прекрасны. Это человек, который отвечает на все сложные вопросы. Очень много дает на YouTube-канале, вот у нас он там выступает, как такая звезда. Это очень важно, получать вопросы на свои духовные, ответы на свои духовные вопросы тогда, когда они возникают, то есть по ходу обучения. И вообще никакого принуждения тут быть не может. То есть все люди, они очень серьезно относятся к обучению с точки зрения того, какая жизнь у человека должна быть у иконописца. Они пришли для того, чтобы узнать, какой должен быть иконописец. Они, когда только начинали, только сомневались, когда в душе у них такая вот зародилась мечта написать икону, они еще в тот момент начали думать, как правильно мне начать жить, и искали ответ на этот вопрос. И вот они пришли в школу, и им тут рассказали, что такое христианская вера, кто такой Иисус Христос, как он в нашей жизни присутствует, как он нашу жизнь меняет. И вот это изменение сердца, которое происходит у человека, оно может прийти, только с Богом может произойти. Это чудо. Это, нет этого объяснения. А уж какими путями человек пришел, это только там сверху видно, да? Пути Господни неисповедимы. Слава Богу, если до сердца человека смогли мы достучаться именно через иконопись. Это счастье, что человек не скорбями пришел к Богу, а вот так через искусство.
Максим, вы что об этом думаете?
Ну, я со своей стороны могу сказать, что, конечно, разный, и на выходе может получаться разный продукт, и так было всегда. То есть есть такое ощущение, что вот мы сейчас что-то там, может быть, профанируем, да, или делаем как-то не так, но давайте вот будем честны. Но никогда все-таки потребность в иконе была большая. Если мы там глянем там веками назад, то есть, ну, не все были Андреями Рублевыми, не все были Дионисиями, не все были Феофанами, да, вот, а если уж посмотрим на динамично растущую там Российскую империю, там, 19 века, ну, чем утолялся иконный голод? Ну, очень простыми вещами. Были буквально, хорошо, если это там при монастыре написано, искай более-менее качество.
Были богомазы.
Очень... Да, ну, вот это сельские школы, да, и сельское письмо, ну, то есть, смотришь иногда, ну, вот, как бы, есть такие образцы, в том числе и у нас, там, в музее, в хранилищах, вот, то есть, но ведь, и здесь тоже, я так думаю, что я не погрешу против истины, очень, не каждый человек, кто даже вот прошел полное обучение, да, не каждый потом сделает иконопись делом всей своей жизни, и будет там, собственно говоря, ну, то, что мы называем профессиональным иконописцем. Для многих людей действительно это вот такой путь больше правоцерковления, да, ну, и, да, и через прикосновение, да, к прекрасному. То есть считать, что все 2500 учеников русской иконописной школы станут, значит, ну, как бы, не знаю, там, писать и еще и там... Нет, то есть как ремесло, это что меня тоже удивило, никто это не рассматривает, потому что никто из тех, кто пришел, я, по крайней мере, таких не знаю, не видел, кто пришел с целью научиться, чтобы потом, не знаю, как писать и продавать. То есть я таких вообще,
да, по-моему, есть такие, да, конечно.
Вот, но я думаю, что немного.
Нет, немного.
Да, то есть...
Видимо, уже художники, которые решили освоить новую...
Такие тоже, новый жанр, конечно, есть, да. Но ну, они, вот, они хорошо это... учатся, и мне за них не стыдно, поэтому пусть работают,
да,
ради
Бога. Да, то есть это будет такое качество, которое, да, ну, тут смотришь, да, у нас есть же своя такая самарская история, да, там про иконописца сельского из села Утёвки, без рук, без ног, который, да.
Да, Журавлёв, да, чудо.
Более того, я вот, по-моему, прошлым летом был в Третьяковской галерее на выставке, посвященной иконам святителя Николая Мерликийского, и там был вот отдельная секция в этой выставке, рассказывающая как раз вот про, да, вашего самарского земляка, про гениального, очень необычного, ну, творческого человека. Вот он тоже, у него есть никольские иконы.
Когда то, его что... смотришь, ну, это качественный икон, ну, может быть, не шедевр, но пока ты еще не поймешь, что это зубами написано. То есть, как и бы, тут, да, вот понимаешь, что тут руками не всякий так сможет написать.
Надо напомнить, что вы сказали, без рук, без ног.
Да, он писал зубами, кисточкой.
Кисточку держал во рту и писал иконы.
У нас, кстати, удивительная история. У нас в прошлом году нашли его останки. Была археологическая целая экспедиция, летом прошлого года раскоп вокруг храма селе Утёвка, где он и был, он умер за год до революции, и еще в такие время, еще в 16-м году, еще в время относительной стабильности, его похоронили за алтарем. Знали, что за алтарем, а за алтарем понятие такое. Копали аж в три приема, то есть наши археологи, самарский. И на, там три раза приезжали, на три сеансы, все обкопали. Нашли еще 5 человек. И его нашли только через там несколько недель. Вскрыли гроб, и там действительно видно прям, что атрофированы кости рук, ног. И самое естественное, для 50 с чем-то летнего человека, учитывая начало 20 века, очень хорошо сохранили все зубы, кроме передних 4, 2 верхних, 2 нижних. Их почти нет. Они стерлись. Там действительно, то есть все об этом говорили, все всегда об этом писали, что вот он так трудился, пытался успеть расписать даже и храм, да, и что зубы у него, ну, теперь я, как мы видели это сами, у него вот зазор очень большой, и еще такие остались, вот, не истлевшие до конца такие специфические наколенники, да, какие-то толстые кожи, на которых вот он вот, у него ниже колен практически не было, ну, там вот атрофированы были, и, то есть, ну, то есть было абсолютно точно понятно, что это он, то есть, как бы, ошибки. До этого там нашли священника, нашли еще кое-кого. То есть вот, ну, то есть он был уже не первым, кого нашли там. Сначала начали с одной, с правой стороны алтаря копать, а начали, когда все обошли, нашли его слева от алтаря. То есть теперь его останки, они, в общем, там хранятся пока, насколько я знаю, в алтаре, в специальном таком, да, как бы ковчеге в Утевке. И, в принципе, и разговор, и процесс, в принципе, канонизации, да, поскольку это подвиг такой, да, все-таки, он, я думаю, что начнется в ближайшее время, потому что праведный человек, действительно. Вот, а вот простой крестьянин тоже, то есть его, он, его учили, да, его учили учителя, как бы, ну, такие, которых можно назвать ремесленниками. Он сначала там приметил один учитель рисования, который там, да, увидел, как он прутиком на, так сказать, где-то там, значит, рисует, и возили его и в Самару, да, и, то есть какие-то, то есть, с одной стороны, у него все-таки было призвание, то есть это про призвание, да, идущее изнутри, но и, конечно, какой-то вот, ну, необходимые компетенции, как бы сказать так, современным языком, да, они тоже нужны. И вот он, ну, сколько мог, он учился, да, а потом уже сам, ну, скорее, это его и духовная жизнь была, да, и его постоянная практика, и потом его иконы стали такими, да. Хотя в целом они в такого, ну, такого добротного качества, ну, вот, может быть, не там, не шедевр, пока ты не знаешь, чем, каким подвигом они вообще дались вообще этому человеку, не говоря о том, что он участвовал в том числе, ну, не один, но в том числе и в росписи стенной, росписи храма. Их очень немного, но части сохранились, ну, несколько фрагментов на стенах, и сейчас законсервировали, то есть это...
Елена, вот у вас прозвучала такая мысль, что у человека возникает впервые желание или мечта написать икону. Вообще, это само по себе, наверное, уже достойно внимания, потому что мне кажется, что, ну, это примерно как у меня возникло желание не написать ли мне, ну, там, не знаю, свою версию Евангелия. Вот, ну, не свою версию, а вот у меня вот так чувство переполняет, а напишу-ка я вот что-то такое вот от себя. Но то же самое здесь ты обращаешься, дерзаешь изображать либо Спасителя, либо Богородицу, либо Святого. А как нас учат искусствоведы и сами иконописцы, на иконе изображен уже преображенный человек, уже реалии Царства Небесного раскрываются нам, в наш мир, сюда, оттуда, через иконопись, через вот это письмо необычное, через обратную перспективу и так далее. Вот что это за первый такой, первый проблеск желания написать икону? Это призыв Бога, это, может быть, просто любопытство? Как вы, что, вы наверняка об этом думали, вот что это такое?
Конечно, это чудо первое, которое с человеком случается на пути его преображения. То есть у нас задача какая, да? Достигнуть подобия. Образ у нас есть, а мы стремимся всю жизнь к подобию. И вот этот вот маленький шажок, который у человека, движение в душе произошло, и дальше начинается уже не от себя, потому что икону от себя просто так не напишешь. Нужно учиться, а учиться нужно серьезно, правильно надо учиться. Нужно изучать основу богословия, нужно технику, технологию изучать, вот этих старых минеральных пигментов старинных, эти старинную технологию, так же, как это 1000 лет назад писали, 200-300 лет назад писали, вот это на яичном желтке краска. То есть очень много нюансов, и от себя тут ничего не сделаешь. Очень многие художники даже, члены Союза художников у нас учатся, которые говорят, ну, мы как-то пытались, но что-то у нас ничего не получилось. Ну, мы все-таки хотим научиться. То есть надо учиться, надо пройти путь, поставить себя на роль ученика, даже если тебе 70 лет. Вот это очень хороший опыт. Он и смирение воспитывает, этот опыт христианское. Одна из главных, да, добродетелей – смирение. Потому что когда учишься, тебе говорят, что вот это не так, вот здесь надо исправить. Вот здесь вот ты творческую, так называемую икону делать не можешь, пока ты не изучишь основу, базу иконописную. Пока ты не научишься делать то, что до тебя делали уже многие художники, то есть иконопись, она как ведь образовалась? Она путем, она выкристаллизовывалась. Каждый образ, который сейчас до нас дошел, составлялась иконография. Одного Христа, вот, да, первые 4 века не было точной иконографии, 4 века после Рождества Христова, после, да, вот, составлялась его иконография. И только после этого уже иконописцы стали изображать его так, как мы его привыкли видеть. И вот этот весь путь, он в обучении сокращенно проходится, не просто так, а для того, чтобы человек понимал, что он делает. У нас есть люди, которые пришли, говорят, я хочу авторской иконой заняться. Мы говорим, да-да-да, дорогой, ради бога, только ты сначала пройди курс обучения. И пока он его проходит...
Ну, понимаешь, что...
Отпадает желание.
Авторскую икону, да.
Желание, может, и не отпадает, но приходит осознание того, что такое икона на самом деле. И... Что такое авторская икона?
А не может быть икона авторская? Что такое авторская
икона? Да любая
икона
авторская, на самом деле. Потому что мы пишем же... Они, любая икона, кстати, даже если мы делаем точную копию, мы на обучении копируем образ. Хороший такой. Георгий Гашев есть такой иконописец. Вот его Казанская икона Божией Матери является основой у нас на первую икону, которую пишут наши ученики, вот по его образцу. Это просто эталон, вот, выверенное все там. Даже на фотографии смотришь, там каждый слой видно, как написано. Это учебник. Качественный, хороший, добротный учебник. И после того, как они слой за слоем скопируют, получается так, что вот сколько людей, и все образы разные. Да, видно, что они все по канонам. Они там все точно-точно следовали каждой заданию. Но образы настолько разные, что непонятно, и они все Казанская икона Божией Матери. У нас выставка вот сейчас, да, 2 августа открывается. 100 икон висит, они все отличаются. То есть это список. Икона никогда не бывает копией, если она руками написана мастером. Очень часто бывает, что первые работы похожи на маму.
Да?
Да. Я думала над этим много и пришла вот к какому-то выводу, что...
Вот мы... намеренно происходит?
Нет,
или
абсолютно
ненамеренно.
Абсолютно ненамеренно. То есть они строго следовали, но раз и бывает такое, похоже. Иногда говорят, на тебя похоже, потом присматривают, да нет, на маму твою похоже. То есть это образ матери Богородицы. Человек, когда пишет икону, он пытается вложить туда все самое лучшее, на что он способен.
Интересно.
Почему человек вообще пишет, когда он пишет икону, он о чем думает? Он думает, да как бы не испортить. Вот что я могу сделать для того, чтобы сделать как можно лучше? Очень высокая степень ответственности в учебном процессе. Поэтому я даю им... После подготовки некоторые, да, там постановка руки происходит, там, катехизация базовая происходит. После этого они начинают учиться сразу на иконе. Потому что такого скорости, такое обучение я никогда бы не добилась, если бы их горку сначала бы 3 года заставляла рисовать. Они пишут икону, они туда вкладывают, ну вот все, что у них, все свои способности они мобилизуют для того, чтобы сделать как можно лучше. И очень часто бывает, что раз и похоже на маму. А мама – это образ, который у нас с детства, но мама самая красивая. Ну кто она? Ну мама. А потом уже все остальное.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, и Елена Стажук, руководитель онлайн-школы иконописи, русская иконописная школа, член Союза художников России. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, и Елена Стажук, руководитель онлайн-школы иконописи «Русская иконописная школа», член Союза художников России. Мы, собственно, говорим об этом уникальном опыте онлайн-школы иконописи, как это происходит. А правильно я понимаю, что к вам приходят люди, ну, могут пройти вообще без подготовки художественной? Вот если я никогда в художественную школу не ходил и рисую, как курица лапы, я могу записаться и чего-то добиться, каких-то результатов, за которые было бы не стыдно?
Однозначно, да. Курс, когда записывался, он был записан изначально, приспособлен и адаптирован именно для людей, которые не умеют рисовать. Потому что люди, которые пришли, например, 40 лет человеку, говорят, я вот Ну, чувствую, что я не тем чем-то всю жизнь занимался. В детстве когда-то хотел быть художником, родители не разрешили. Стал я, например, юристом. Ну, просто таких историй у меня много. Когда занимался там повар, там, кто у меня, судья,
ну, это, мне кажется,
врач.
Большинство людей, вот, ну, к сожалению, да, вот в своей траектории профессиональной таким путем проходят.
И они, и не сложилась у них жизнь в той области, в которой они хотели, вот стали, да, они решили, когда-то приняли решение такое, быть не тем, с кем мечтали в детстве. Сами, может быть, родители повлияли, тут уже не так важно, потому что они мечтали всю жизнь рисовать. И не просто так они мечтали, есть у них какие-то способности, но они не были развиты. И когда даешь этому человеку кисточку в руки, а еще важно хорошего качества кисточку ведь дать, и рассказать, что ей делать. И вот маленькими шажочками они сначала прямую линию рисуют, потом закорючечку, потом чуть подлиннее закорючечку, потом кружочек, да, потом вот эти вот такие прописи, как дети учатся писать. Вот так вот начинается обучение. И оно так начинается для всех уровней подготовки. Почему? Потому что художнику с его манерой пастозной письма, например, нужно переучиваться на эту скрупулезную манеру, которую иконописец обладает вот этой техникой. А тому, кто рисовать не умеет, ему нужно обучиться этой манере. Ему даже проще бывает в некоторой степени, чем художнику,
чем переучиться.
Да. Да. И вот он такими маленькими шагами, с таким усердием, вот мне, у нас люди говорят, у меня суставы на пальцах болят, я сижу ночами, ковыряю эти запятые. Кому-то нужно 10 повторений, кого-то с первого раза повторяется, получается, и все. И так, шаг за шагом, вот они... А потом многие говорят, вот я держу в руках икону, и я не верю, что это я нарисовал. Близкие, батюшки, говорят, принес ее освящать в храм. Батюшка мне не верит, ты, говорит, никогда не рисовал, как это так получилось, что ты написал икону, не может быть такого. Потом вторую принес, говорит, ну ладно. И вот так вот происходило развитие школы, да, вместе с теми людьми, которые первые иконы писали. И у меня, вот у меня, я не верила до тех пор, что я сделала, до тех пор, пока я не увидела первые результаты. И у меня было откровение какое-то. Когда я увидела работу человека, который не умеет рисовать, с нуля наученный, вот она мне, эта работа показалась лучше, чем той, которую я написала на обучение. И тут вот все. Я поняла, да, вот я делаю то, что надо для людей, вот так, как надо.
То есть не а
для,
есть...
Да, не для того, чтобы показать, как я рисовать хорошо умею, а для того, чтобы у человека получилось. Вот это главная цель обучения.
А есть случаи, когда иконы, написанные учениками, потом реально идут в храмы и вот там освящаются,
да,
и перед
конечно.
Ними молятся?
Это очень важный момент, потому что, в принципе, все вот одно из отличий там просто живописи, да, от иконы, это как раз именно, вот, ну, если хотите, да, литургическое, да, или какое-то такое сакральное измерение, пока мы это не осветим, да, то есть это, ну, просто пока как бы вот еще
картинка.
Не икона, да, картинка. И понятно, что если, ну, вот если мы чисто гипотетически представим ситуацию, что, ну, вот, кто-то из учеников, у кого-то из учеников что-то такое получится, что, да, что не может быть освещено, ну, и не может быть, не будет освещено, так и останется, ну, как бы черновиком или там пробой пера. А то, что доходит до конца и освещается, оно нередко попадает в храм, да, то есть оно в храм и не в один, и я даже больше скажу, да, она пока еще до этого не дошла, то есть ежегодно, раз в год все-таки те, кто могут съехаться, съезжаются ученики, да, до этой онлайн-школы. И вот самый первый, когда был такой вот, ну, как бы фестиваль, да, или как это назвать,
да, фестиваль.
Там, жили даже у нас там в семинаре, помимо всего прочего, они участвовали в проекте по росписи храма.
Практика у нас, Александр Чалдин.
Был храм в сельской местности, был, есть, в общем, был, есть храм в сельской местности, в Самарской губернии, который как раз на тот момент, вот они что там, иконостас?
Они расписывали росписи на стенах,
да. То есть вот у них была практика, то есть это не просто как бы станковые, да, сказать.
По-настоящему,
да,
положим,
вот
по всем правилам
расписывали. Роспись, то есть ученики русской иконописной школы участвовали еще и участвуют,
и сейчас
участвуют, и в других регионах, потому что они все из разных уголков, вот Ленсан лучше расскажет. У них практика, то есть к тому, что эти иконы не только бывают в храмах, они в храмах в таком смысле, что их уже оттуда не вынести, то есть они участвуют и в росписи, собственно говоря, храмов, что, в общем, наверное, еще более, так сказать, неожиданно.
Ученики проходят практику на росписи храма нескольких уже храмов на сегодняшний день под руководством опытного художника-монументалиста Александра Чалдина, который у нас в Самаре много лет расписывал. Сейчас он Хабаровский кафедральный собор расписывает. Кстати, это такое большое событие для нас, для всех. Вот. И ученики, те, кто прошли уже какую-то часть обучения, то есть не с нуля, они проходят практику, да, они пишут уже элементы на стенах храма, которые останутся там уже навсегда, и они очень трепетно к этому относятся, они готовятся, они проходят отбор, те, кто на практику берут. И для людей, которые раньше не писали иконы, для них это очень серьезный духовный опыт в том числе. Они же там живут, они при храме, они на исповедь, в воскресенье у них причастие, да, потом они работают. Это прикосновение к вечности руками человека. Ни с чем не сравнимое ощущение. После этого я могу сама по себе сказать, что мне 17 лет было, когда я первый раз попала на роспись храма. Это Дивеево было, Преображенский собор, там в центре. Четыре колонны, и на них воины нарисованы. Вот это моя работа первая.
Как раз хотел спросить, а как вы лично к иконописи пришли? Почему именно к иконописи? Сказали, что родители художники, Палех, но Палех известен и как древний иконописный центр, а позже как центр миниатюры палехской. А вот вы все-таки к корням, получается, обратились.
Палех — это такая, как сказать, село-академия. И то, что они занимались шкатулками, это была вынужденная ситуация, с помощью которой, вот книжка Зиновьева, учебник, по которой я училась, по которому, это полностью иконописный учебник. А написан он во время советской власти. Это было сделано...
Приходилось выживать таким образом, чтобы сохранить.
Стиль сохранить иконописный. Вот
и удалось.
И как только разрешили писать иконы, сразу начали писать иконы 90% палешан. И родители мои в том числе. То есть это прямо с молоком матери. Совершенно... Даже сомнений у меня никаких не было, что вот это мой путь. И вообще я никогда не сомневалась. И... Я в детстве играла, краски выливала папа с мамой в швейную машинку, говорила, что это Барсик. Вот. Вот так вот у меня это с детства. И что дает иконопись вообще человеку? Что на себе сначала я это поняла, а потом транслировала уже ученикам, и они это подтверждают своей жизнью. Что если у тебя есть сомнение в том, что ты чем-то не тем занимаешься, да, вот начинаются сомнения вплоть до того, что я вообще не знаю, в чем смысл жизни, да, вот это вот у человека, у многих есть такие сомнения, правильно ли я дело делаю, а угодно ли оно Господу, а вообще, как я живу. И вот люди, которые занимаются иконописью, у них таких сомнений нет, если они честно занимаются иконописью. То есть это то дело, которое дает человеку смысл в жизни. Вот это самый главный смысл, который я вообще вкладываю в образование в это иконописное. Донести человеку. И таких учеников, как оказалось, их много, которые говорят, вот у меня муж умер, мне 55 лет, я там всю жизнь руководитель на должностях, да, мне детей не родилось, лежу вот на диване. И мне не хочется ни жить, ни есть, ничего не хочется человеку. То есть смысл жизни утерялся. И тут вы. Вот, и человек...
Исцеление красотой.
Да, Господь коснулся души человека, Господь.
Ну вот «Исцеление красотой» – прекрасное выражение, которое как раз меня к следующему вопросу и к теме большой подводит. Отец Максим, вы сказали, что, ну и не только вы, Елена тоже об этом говорит, что чтобы писать икону, нужно, ну, грубо говоря, знать какие-то вещи из богословия. А вот какие самые важные вещи важно знать? Вот у известного русского философа Евгения Трубецкого есть такая работа про иконопись «Умозрение в красках».
Ну, вот я только что хотел сказать.
Как объяснить, вот что простыми словами, как бы вы сказали, что такое, что это значит, что икону — это «Умозрение в красках»?
Ну, икону по-разному называют, да. И «Умозрение в красках», и «Окном в горний мир», да, по большому счету, она нам открывает какие-то, скажем так, через посредство вполне себе материального объекта, там краска, доска и прочее. И, кстати, даже не так важно, чтобы вот мы же называем иконы не только вот все вот так правильно сделано. Даже та икона, которая сделана, ну, эконом-вариант, да, то есть в начале 20 века было очень модно писать на железных листах, потому что это подешевле хорошей доски было. То есть у нас на металле икон достаточно, с удивлением, да, ты обнаруживаешь, и в тех селах, в которых сохранилось там в советское время, очень много больших, да, то есть на металле. Вот, вроде бы как-то, ну, странно, там, по сравнению, там, да, с более традиционными, но это икона, и и на картонке тоже икона, да, иногда мы смотрим, в советское время какие были там черно-белые фотокопии, там, да, такие на фотобумаге тоже были иконы, у меня много таких оставалось от старых людей, и даже эта икона, да, потому что икона, с одной стороны, да, она, есть какие-то определенные каноны, есть то понимание, как мы хотели бы видеть качественно хорошую икону. Но вот здесь происходит какое-то удивительное тоже чудо, которое оказывается, что икона вот даже вот не с тех материалов, которые мы привыкли сделаны, да, она человеку искренне верующему открывает какие-то вещи, да, горнего такого мира. И, но при этом, когда человек собирается писать, он все-таки хочет писать правильно и в классическом таком варианте, а не вот, да, там, фототипическим образом размножать, да, как бы, какие-то образцы, то тут, конечно, человеку нужно знать, ну, просто элементарно даже язык, у иконы свой язык. Прежде чем вот та теория, которая дается, в том числе нашим специалистам по иконному искусству, это язык иконы, это язык того, почему те или иные цвета, почему там Христос изображается вот так, да, там, то есть, почему такие цвета, почему голубой, почему там красный, да, вот, и почему классическая, скажем так, Троица, вот, о которой сейчас много говорят в последнее время, Рублевская, почему она вот такая, почему... То есть это... Причем, в общем-то, еще начиная с того момента, как вот Елена сегодня затронула этот вопрос, от древних таких образцов, когда иконография еще скорее вот только становилась, потому что образ Христа, там, мозаик 5-6 века, где он античный юноша, безбородый, да, и совершенно не похож, это одна история, да, и там, не знаю, традиция энкаустики, да, там, традиция каких-то там фаюмских портретов и прочее, как это повлияло на всю дальнейшую иконопись. Вот, то есть, конечно, понятно, что это вообще бездонный такой океан, да, знаний, но это же хотя бы вот какие-то базовые вещи, да, почему вот мы как бы изображаем там тех или иных святых, вот есть определенный канон, вот с какими-то атрибутами, почему мученик всегда с крестом, почему, то есть если этого совсем не знать, совсем простых вещей, это, а почему пророк со свитком, почему там еще что-то, да, вот, то есть, конечно, прежде чем руку поднимать и что-то уже писать, вот это та теория, которая, ну, то есть элементарно хотя бы тот язык, который столетиями формировался, как об этом сегодня было сказано. Эти вещи, вот хотя бы в очень... Вот мы постарались сделать, со своей стороны, как преподаватели, да, семинарии, постарались сделать этот курс насыщенным максимально. То есть там есть и про рождение христианского искусства в катакомбах, да, то есть про те символы, которые потом все равно, они и в более поздних, да, конечно, мы уже после Тульского собора уже, да, каких-то вещей не допускаем, Христа должны изображать не в виде агнца там или еще как-нибудь, а прямым образом, но много других символов, еще из катакомб, все эти там рыба, якорь и прочее, там павлин и прочее, они потом присутствуют и в мозаиках, и в более поздних фресках и так далее, и так далее. То есть язык икон рождается там, и очень много оттуда. И поэтому наша задача была курс сделать, с одной стороны, все-таки чтобы его можно было охватить, потому что это же можно просто утонуть, но и чтобы вот самые базовые вещи там были, как бы прозвучали, которые помогут человеку раскрыть тот язык, которым с нами икона говорит. Это особый язык, это просто особый язык.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, Елена Стажук, руководитель онлайн-школы иконописи «Русская иконописная школа», член Союза художников России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот есть такие знаменитые слова отца Павла Флоренского: «Есть Троица Рублева, значит, есть Бог». Как вы их понимаете?
Когда человек всю жизнь посвятил иконописи, и вершиной мастерства его стала вот эта Троица. Ведь не просто так она стала, как говорят, каноном, да? Ведь пока не было Троицы Рублева, были какие-то вариации различные. Потом Рублев вот это написал, он вложил туда все то, что он знал, все, что он чувствовал, и как он прожил жизнь. Вот. И, ну, канонизировали Рублева, кстати, относительно не очень давно, да? То есть не сразу после его смерти. То есть он был человек, монах, все-таки обычный человек. Когда писал, не был он святым. Но...
Когда его, кстати, канонизировали, я не помню.
Какой год, скажете?
Ну, примерно, это как... это...
Ну, это прошлый век, да, наверное.
Ну, это, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, это про перестройку уже, да. То есть это вот канонизация там не 89-го ли года?
Ну, это относительно канонизации, это очень... Когда он родился...
Это поздняя канонизация.
Когда он родился, и когда канонизировали, то есть сколько веков он не был святым, не считался святым. А для нас это сейчас самый главный канонист святой.
Мы понимаем, что формально...
Так, тысячелетие крещения Руси, пишет интернет, 88-й год.
Дело в том, что мы же понимаем, что формальная канонизация – это одна история, а святым-то он был всегда. То есть сколько у нас святых вообще у Бога, тех, кого мы еще не канонизировали, может быть, и никогда не канонизировали,
не
знаем этого
Господа
Бога.
Видней.
Да, там сонма святых, это просто какое-то действительно признание церковью, что вот тут уже мы точно можем сказать и можем даже не сомневаться. Вот, поэтому как бы
иконописец,
он всегда...
Да. Одно дело то, что человек думает, вот он знает, а другое дело, что Господь ему открывает, когда он пишет, иконописец, который исполняет это честно, свой труд иконописный. И вот Господь открыл ему то видение, которое теперь мы можем считать за эталон понимания Троицы. А икона – это же Библия для неграмотных, да? То есть человек, который... ничего не знает, Писание он не читал, или раньше читать-то не умели, да. Вот он смотрит на икону, и он понимает, что такое Троица в меру своей возможности, да.
Ну, а еще если храм весь расписан правильно, хорошая система росписи, да, все основные сюжеты есть, то действительно для наших предков, мы же понимаем прекрасно, что тотальная грамотность – это все-таки удел 20 века. Для наших предков, да, то есть они воспринимали очень многое на слух, слышали то, что поют и читают. И второй очень важный источник знания, в том числе евангельской истории, это то, что вот он видит вокруг себя. То есть педагогическую роль иконы тоже никак нельзя ни в коем случае выпускать из виду. Сейчас, может быть, да, когда мы все можем взять и прочитать, это немножко не так работает, да, но, знаете, есть люди, которые вот, когда читают или когда слышат, это одна история, когда они видят, да, то есть вот это визуальное восприятие у них гораздо... более обострено, то есть им важно видеть. То есть он прочитал про спасение Христом утопающего Петра, да, но когда он увидел... То есть
изображение.
Очень частый сюжет, да, и его это коснулось, скажем так, да.
И он понял, что человек тонул, и да, его вытащили, да,
это что реально. Касается Троицы именно Рублёва, ну, эта фраза, она, как, если говорить о том, как мы ее понимаем, это, наверное, все-таки отчасти, ну, такое, может быть, субъективное восприятие. Тут у каждого, для некоторых эта фраза может звучать по-другому. Есть какое-то другое произведение церковного искусства, значит, есть Бог. Потому что есть другие достоинства. В принципе, если человек скажет, если есть росписи Феофана Греха в Спасе на, значит, Нередице, да, в смысле, на Ильине улице, да, то есть, значит, есть Бог. Потому что это тоже мы вот в этом году студентов вывозили своих летом, недавно совсем, в Великий Новгород. Семинаристов. Это был, конечно, вообще отдельная тоже история прикосновения к церковному искусству. Вот там тоже, но все-таки, да, то есть вот при созерцании Феофана, да, того, что осталось от руки Феофана Грека, да, тоже у некоторых голос внутри звучал именно так. Если это существует, значит, Бог есть. Но да, для как бы русской культуры, для русской духовной культуры, да, Троица Рублёва, это, конечно, один из самых таких ярких моментов. И действительно, если уж говорить и до Рублёва, был этот сюжет. Он известен еще с катакомб. Это тоже гостеприимство Авраама, да, как он назывался в катакомбах сюжет. Но вот Рублёву удалось что-то такое сделать, что вообще, это вообще очень рационально, очень сложно объяснить. То есть это же абсолютно нерациональное объяснение. Если есть икона Троицы Рублёва, значит, есть Бог. Здесь рационального не очень много. Вот она есть, мы понимаем технику, понимаем, как она сделана, но что-то сильнее всего этого, сильнее техники, сильнее... действительно человека касается. То есть и до Рублёва писали, и после Рублёва писали. И потом мы видим, после Рублёва они становятся, даже где-то что-то уходит, менее лаконичные, когда подробностей появляется много вот на иконе, да. Те же вроде ангелы, и стол тоже. Но у Рублёва вот на этом столе ничего лишнего, да? То
есть, как мы знаем, главное,
да.
Там есть.
А потом появляются всякие кубки, всякая вот эта трапеза гостеприимства Авраама, да, с такими, с подробностями гостеприимства, скорее. То есть, ну, просто вот в попытке изобразить неизобразимое, в попытке изобразить то есть, мне кажется, Андрей Рублёв пришел к какому-то моменту, когда действительно ни меньше, ни больше, когда лучше сделать уже действительно сложно. Вот там есть ровно то, что нам... вообще можно, опять-таки мы Троицу, да, постичь не можем в конечном итоге все-таки, да, в полном смысле. Нашим человеческим слабым умом, что мы можем увидеть на этой иконе, да, и воспринять. Мне кажется, вот соблюден некий идеальный баланс, да, вот, в том, что как мы можем этими средствами, как бы, да, передачи что-то сказать о Троице. Ему удалось это сделать, потому что там когда появляются, повторюсь, какие-то подробности, чтобы сделать это красивее, может быть, даже, да, вот, получается уже не то. То есть это наиболее такой гармоничная, наверное, попытка изобразить тайну троичности.
А вот студенты школы, когда они выбирают для себя сюжет, какую икону они будут писать, как это происходит? Я спрашиваю, потому что мне кажется, что надо каким-то внутренним дерзновением обладать, чтобы решиться писать икону Спасителя.
Очень серьезный вопрос сейчас.
Вот да. Отвечайте.
Ничего они не выбирают. Есть учебная программа, по которой они идут, и Спасителя они не напишут, пока не напишут ряд других икон, которые менее, я бы сказала, сложные по технике исполнения, потому что Спаса на самом деле сложно писать. Это образ, к которому надо прийти, до него надо дорасти. То есть нужно изучить технику, надо технологию, надо материал изучить. Это очень важно.
Материал, в смысле, на чем пишешь?
Кстати, по поводу материала я сейчас немножко отвлекусь. Это очень важно, поскольку вот эти пигменты и кисти, краски, вообще вот этот короб иконописца у нас, так называемый, это была одна из основ, на которых школа построена. Поскольку я когда начала записывать курс, я беру у себя на столе кисти, краски, у меня все это есть. Я поняла, что если я сейчас людям скажу, возьмите вот это и сделайте это, у них нет ничего. Они пойдут искать, они 5 лет будут искать эти пигмент охру какую-нибудь светлую. Я собрала вот этот короб иконописца, теперь мы ученикам его просто присылаем, потому что я понимаю, что иначе они никогда не напишут свою первую икону, если они начнут сами его собирать. Вот это большая работа школы, что каждый пигмент я сначала тестировала много лет, а потом
да,
вот именно его...
собирала, Елена, да. Их по всему миру, потому что надо найти место, где заказать именно тот материал, который будет
лучше. Это огромный труд. То есть 30 наименований у нас только вот того, что нужно в коробе, чтобы человек написал свою первую икону.
Да, и для учеников это очень большое поспорье. Мне надо самим выбирать кисть. Я думаю, что сами они
очень
не справятся.
Удобно, очень важно,
я поставилась на место человека, который должен искать материалы, и поняла, что так вот как началась моя история, так она и закончится в этот же день. Вот. И сейчас они очень благодарны за это. Чудо, когда им приходит
короб. За них сделали огромный объем работы, да, на самом деле.
Это позволяет человеку сэкономить свое время жизненное, да, на то, чтобы учиться. Кучу денег уж, если честно говорить, потому что пока ты 10 разных охр купишь, какая-то одна будет правильная, а может и не будет. То есть это колоссально. Так вот, пока он это все изучит, проходит к первому году обучения, они могут уже подумать о том, чтобы готовы, не готовы, они Спаса писать. Вот так вот. Чаще всего не готовы, там переносится это на второй год, на третий даже год обучения. Очень серьезно надо подойти к этому. Надо пропорции поизучать, порисовать.
Ну, какие этапы вот, до Спасителя? Да. Вот вы сказали, что начинается все с иконы Казанской, да, Богородицы. Да. Что потом?
Здесь даже не столько в иконах дело, да, какая икона пишется, а что изучается во время написания конкретной иконы. Вот сначала они пишут Казанскую, потому что там можно изучить золочение, вот в рамках чуть-чуть его попробовать. Там, сусло – это ассист, который лучики света мы делаем, да, изучаем. Это лики, женский, детский лик. Это работа с пигментами разного характера, то есть холодные, теплые оттенки. Это нанесение материала на левкас, на грунт на белый, которым доска покрывается, как он правильно должен впитываться, какая консистенция краски, как эту краску приготовить. То есть вот это вот первое базовое обучение, когда Казанскую пишут, оно состоит из освоения материалов и инструментов в первую очередь на примере иконы. И это увеличивает степень погружения в обучение, потому что они икону пишут.
А что еще нужно важного знать перед тем, как к Спасителю приступить?
Вот, это только начало, да? Потом они пишут уже следующую икону, Николай Чудотворец, они пишут Николая Чудотворца. Там уже изучается мужской лик, особенности его написания. Там способ нанесения на лик темперы, то есть слоями уже плавие, если мы изучаем Богородицу, там уже отборками пишется. То есть и так надо
какие
попробовать.
Какие красивые слова произносят.
Да, отборки – это такие штришочки, когда не заплавляется сразу большая область на лике, а штришочками вылепливается форма. То есть они должны и так попробовать, обучиться и тому, и тому.
Язык профессионал всегда звучит как заклинание.
Ничего не понятно, но очень интересно.
Очень красиво так, вдохновляюще.
Я это очень люблю, я могу об этом очень долго рассказывать. После этого они ангельский образ пишут, когда это и ангел, да, то есть это и не мужчина, и не женщина ведь, да, это что-то другое, это ангельский образ, это волосы вот эти кудрявые, когда изучается, как форму на волосы положить, как больше к миниатюре прийти, попробовать свои силы, белый цвет изучить, как писать, как без золота работать. То есть вот это все на базу проходит. И после этого они могут уже прийти к тому, чтобы образ Спаса Нерукотворного писать. Спас Нерукотворный, тоже я очень долго выбирала, какой именно. В итоге выбрали отец вот Максим.
У меня есть подаренный, да.
Знает какой. Причем, кстати, интересный момент. Я
очень дорогой подарок для меня.
Принесла, отдала отец Максим. Я думала, это вы писали.
Я сначала подумал, что это икона, которую написала Елена сама. Почему-то мне показалось, что она мне подарила свою икону. Я потом только переспросил, выяснил, что это ученики. Я еще раз посмотрел и оценил.
Но это лучшая моя ученица, на
да?
самом деле.
Ну, вот.
А потому что...
Она, кстати, раньше была статистом. То есть она не художник.
Как говорила одна моя школьная учительница, качество работы учителя оценивается по результатам сильного ученика. Поэтому вот высокие результаты. Но давайте уже вот наша беседа завершается. Понятно, что те, кто слушали, могут набрать в поисковой строке в интернете онлайн-школа иконописи, русская иконописная школа, увидеть там Елену, увидеть какие-то связи с Самарской семинарией, понять, что это то, о чем мы говорим, а где еще искать более прямым путем?
Давайте расскажу. У нас есть социальные сети, которые очень хорошо развиты. У нас YouTube-канал очень хорошо развит, там уже не 1000 видео. В ВКонтакте работает прекрасно. Не знаю, насколько можно о запрещенных сетях говорить, тоже их есть.
Не стоит, наверное.
Дзен у нас, канал Дзен очень хорошо работает. Телеграм-канал у нас есть, живой, очень активный. Там ученики наши, и те, кто интересуется, и те, кто... Там жизнь происходит. И там о работе школы постоянно рассказывается. А самое главное событие, которое у нас сейчас, это христианский фестиваль «Окно в мир», он называется. Третий уже ежегодный. На него открытие выставки происходит в рамках этого фестиваля 2 августа в 16 часов. Это будет все и офлайн, и онлайн. То есть можно будет и вживую прийти,
всё
и можно
будет
на трансляцию попасть.
Вживую в Самаре.
Да.
Да. Ну, это, транслироваться да, на всю, на весь мир.
На весь мир, да. Это исторический парк «Россия. Моя история» на их территории. Это наши партнеры, они при их содействии мы проводим вот на их территории уже второй год. Первый год мы в Союзе художников я выставляла работы учеников, а второй, третий год уже фестиваль проходит на их территории.
И важно сказать, да, что в рамках этого фестиваля, да, кроме, собственно, выставки, он будет длиться почти весь август, до 22 августа, будет серия мастер-классов безумно интересных, там, mm-hmm, для детей, и для взрослых, кто хочет попробовать, и ряд лекций, вот, от, в том числе от лучших спикеров Самарской духовной семинарии по церковному искусству, по литургике, по библейским основам иконопочитания, тоже вопросов очень много. Потому что многие, да, то есть еще спотыкаются об вторую заповедь, да, то есть, и, в общем, наша, так сказать, с нашими протестантскими друзьями вечная, так сказать, полемика и вечная дискуссия на эту тему. То есть очень много разных интересных лекций и мастер-классов. Все это, да, можно найти, расписание в сети, и
есть,
все это тоже будет транслироваться.
Да, во ВКонтакте, в Телеграм-канал можно зайти, и там прямо сверху, да, висит регистрация на фестиваль, можно зарегистрироваться, и будет приходить рассылка на все мероприятия.
Спасибо огромное за наш сегодняшнюю беседу. Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, и Елена Стажук, руководитель онлайн-школы иконописи «Русская иконописная школа», член Союза художников России, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот жителям Самары милости просим на фестиваль «Окно в мир», информацию ищите на всех площадках, а тем, кому не так повезло, как жителям Самары, можно к той же самой сокровищнице знаний и красоты приобщиться онлайн. Спасибо огромное. Константин Мацан был у микрофона. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».